Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем вещание. И, как всегда в этот час, приглашаем послушать очередной 55-й выпуск программы «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Об этом в нашем эфире размышляет кандидат философских наук, преподаватель МГУ и Свято-Тихоновского православного университета Илья Сергеевич Вивюрко. Сегодня он продолжает разговор об эпохе царствования государя императора Николая II. Затем вы услышите новый рассказ про протоиерея Дмитрия Иванова, который он назвал «Истерика». Ну а в завершении часа, в заключительные его четверти, мы услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 27-й седмицы по Пятидесятнице. И, как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Сегодня в эфире вторая передача об эпохе царствования императора Николая II. И Илья Сергеевич Вивюрко продолжает обзор исторических трудов об этой эпохе.
Есть у нас, я уже говорил, Федор Александрович Гайда. В лучшем смысле слова кабинетный историк. Не боец, так сказать, идеологического фронта. Не участник каких-либо политических сборищ. Будь то монархических или псевдомонархических, или каких-то там еще правых, левых и так далее.
Вот ту книгу, что вы сегодня принесли, Илья Сергеевич.
Да, о ней спасибо, скажите, что напомнили. Я сейчас зачитаю из нее фрагмент. Это Сергей Сергеевич Альденбург, известный эмигрантский историк, известный именно своей книгой «Царствование императора Николая II».
Ольденбург.
Ольденбург, да, немецкая фамилия. Он был в царское время чиновником в аппарате правительства, поэтому он, так сказать, да, через него тоже личность. Проходили документы. А потом в эмиграции он просто делает целью своей жизни, собственно, он к концу жизни ее и дописал. По-моему, он умер даже до выхода второго тома. Он делает целью своей жизни написание вот этой книги, обзорной книги «Царствование императора Николая II». Причем написана она в лучшей исторической тональности, без выкриков, понимаете, без оскорблений даже в адрес идеологических противников, без каких-то штампов таких вот дурацких, которые призваны заклеймить, навесить ярлык, лейбл, да, но работает все это на час, как мы знаем. Потом все это слетает, ветер истории беспощадно, все эти сухие листья сметает. А здесь вдумчивое тоже такое созерцательное, медленное, последовательное изложение. И переиздали книгу в дореволюционной орфографии, как он и издавал за границей. Издательство «Черная сотня» в Нижнем Новгороде они издали. А в Москве есть магазин «Листва» с ними ассоциированный. Там много очень хорошей литературы. Там разная есть литература. Они стараются привлечь, так сказать, умы и сердца молодежи. Борются за них. Как можно шире стараются поставить, так сказать, угол зрения. Но очень много хорошей литературы. Так что тут, не знаю, рекламу я не люблю вообще как таковую, и уж тем более никогда не подвязаюсь на ней. Но по-человечески хотел бы рекомендовать и книги издательства, в том числе то, что они издают по последним событиям в Новороссии, по «Русской весне», которую нас, к сожалению, заменили на «Крымскую весну». Ну, как бы, как это называется, секвестрировали до нее. Вот «Мозговой» у них скоро выйдет книга про Алексея Мозгового по воспоминаниям. по документам. Про осаду Славянска тоже выходила книга. 85 дней Славянска. Я, по-моему, даже говорил о ней как-то раз. Нет? Ну, а вот это вот старая литература, да, царствование императора Николая II. Разумеется, нам скажут какие-нибудь критики слева, там, сейчас тоже есть видные историки, которые все время там в интернете мелькают. Некоторые из них, кстати, по многим вопросам наши союзники, по вопросам реформы образования, по вопросам там здравоохранения и по другим. Времена сильно изменились на самом деле. Вот, они скажут, что все это неправильно, а надо читать Ленина, допустим. Ну, а почему бы не прочитать и Ленина? Это совершенно правильно сказал Борис Сергеевич Миронов, бывший министр печати, вот в какой-то своей передаче, не помню уже, в каком-то своем выступлении, что работа Ленина «Развитие капитализма в России», 1899 год, она как никакая другая показывает, что Россия не была отсталой страной. То есть сам Ленин опровергает миф, потому что это серьезная экономическая работа, вот, который потом уже в упрощенном виде, да, создавался в головах там советских школьников. И помните, с каким годом все сравнивали?
1913.
13-м, да. А почему?
Год перед войной, год
это перед... Это год высшего расцвета, как, да, как раз пишет Эльденбург об этом, высшего расцвета российской экономики.
300-летие дома Романовых.
Кстати, да. Это же окончание событий смуты как раз в 17 веке. Эти сравнения, я тоже их застал еще в учебниках. Вот они казались, что там вот как много теперь мы выпускаем тракторов, да, и так далее. На самом деле речь шла о громадном сначала упадке в эпоху гражданской войны и сразу после нее. А потом уже, да, конечно, ударная индустриализация. Мы помним судьбу крестьянства, связанную с этой ударной индустриализацией.
Какой ценой, да, она была.
И многих отраслей, в том числе и промышленности, там, легкой промышленности и так далее. Потому что совсем другой расклад сил уже был в мире. И другие требования, конечно, конкурентные в плане войны и так далее. И поэтому сравнивать там какие-нибудь 40-е, 50-е годы с 13-м годом, что вот смотрите, как мы больше стали выпускать тракторов, ну, не совсем честно, прямо скажем. А вот почему ушли сравнения? Именно потому, что это эпоха расцвета царского времени. И сравнивали поначалу, что мы, так сказать, догнали, да, вот ту Россию. Ну, а потом уже перегнали. И еще старые люди мне рассказывали, учившиеся в сталинское время, что вот это сравнение с 13-м годом, оно иногда наводило их на мысли. Даже тогда, даже по тем учебникам, что все-таки, ну, не совсем лапотной была царская Россия в 13-м году. А вот Эльденбург во втором томе, начиная со 148-й страницы, сейчас я дам просторную цитату, пространную, как я иногда даю, позволяю себе так опираться на авторов, потому что не все успевают прочесть все книги, это понятное дело. А потом повторение «Мать учения».
Да и никогда не скажешь лучше самого автора. Все равно это
тоже
будет
верно,
пересказ.
Да. Тем более, что я всегда повторяю, я не историк, я историк философии уж скорее, да, и поэтому здесь я опираюсь на профессионалов. Пожалуйста, читайте как можно больше профессионалов. Я говорю, и левых тоже читайте. Чем оголтелее пропаганда, тем, так сказать, ее конструкции больше выпирают, с другой стороны. Чем больше лазунговых каких-то высказываний, тем легче вы можете видеть и ангажированность. И просто сравнивайте. Да, смотрите на пересечение разных трудов. Так же, как и к средствам массовой информации я подхожу. Я всегда слушаю разные, чтобы смотреть на пересечение. Потому что понятно, что каждый кем-то финансируется, и каждый свои имеет там уклоны. Вот. А свободных и независимых нет. Свободным и независимым в мышлении там каждый из нас должен оставаться сам, чтобы послушание мысли было Христу, а не кому-то из мира сего. И вот что пишет Эльденбург. На 20-м году царствования императора Николая II Россия достигла еще невиданного в ней уровня материального преуспеяния. Еще невиданного в ней уровня материального преуспеяния. Обратите внимание на эти слова.
Как раз канун вот октябрьского
переворота. Они подтверждают, кстати, то, что говорит Андрей Дмитриевич Фурсов, на который я уже ссылался, который отнюдь не сторонник там монархии и не православный человек, хотя во многом трезвый, что революция происходит совершенно не тогда, когда народ изнемог и когда ему очень плохо. Революция происходит по неким иным причинам и, как правило, когда, даже когда благосостояние народа повысилось по сравнению с предыдущей эпохой, непосредственно предшествующей. Прошло еще только 5 лет со слов Столыпина. «Дайте нам 20 лет мира, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Вот эти 20 лет, которые мы не получили, как известно, я комментирую. А перемена уже начинала сказываться. После обильных урожаев 12 и 13 годов, период с лета 12 по лето 14 года явился поистине высшей точкой расцвета русского хозяйства. За 20 лет население империи возросло на... Сколько вы думаете?
Я даже эту цифру знала, но память какая у меня.
Вот примерно, как бы вы так интуитивно.
На треть, по-моему, нет?
На 50 миллионов человек.
Какой же это процент тогда от...
Ну, примерно третий есть, да. Угу. Ну, вот сравните, да, на наши последние годы.
Когда мы теряем сколько?
Да. Угу. Вот, а здесь...
50 миллионов.
Но какой-то крутой поворот, когда при твоем правлении твой народ... У тебя появляется, ты еще не старый человек, а у тебя появилось 50 миллионов подданных новых. И это не какая-нибудь Индия, где ты поставил свои войска, да, и там ты знаешь, чего тебе от них нужно. А что им нужно от тебя, не так уж и важно. А это твой народ. Да. А вот он пишет, на 40%, даже больше, чем на треть. Естественный прирост населения превысил 3 миллиона в год. Наряду с естественным приростом, равно свидетельствующим о жизненной силе нации и о наличии условий, дающих возможность прокормить возрастающее число жителей, заметно повысился общий уровень благосостояния. Количество товаров, как русских, так и иностранных, потребляемых русским внутренним рынком, более чем удвоилось за 20 лет. Так, например, потребление сахара с 25 миллионов пудов в год, 8 фунтов на душу в 1894 году, превысило 80 миллионов пудов, 18 фунтов на душу в 13 году. Хотя в 11-12 годах был неурожай свекловицы и цена значительно поднялась, это не вызвало уменьшения спроса. Сахар стал предметом необходимости широких масс. О повышении уровня благосостояния свидетельствовали неуклонный рост дохода от винной монополии, вызвавший такие нарекания с моральной точки зрения, удвоение производства пива и увеличение спроса на вино. Увеличилось и потребление чая с 40 миллионов до 75 миллионов килограмм. Мы видим, что это неоднозначное явление, да, тут вот и спрос на вино. Но пока мы смотрим только с точки зрения отсталости и роста экономики, да, мы не смотрим сейчас с точки зрения народной нравственности, с точки зрения нравственности тех или иных капиталистических учреждений и так далее. Мы говорим только о тезисе, что Россия была отсталой.
Хотя сам рост народного населения уже свидетельство народной нравственности, ни о каких абортах. И речь не шла, или там жизни для себя, как теперь принято, да?
Конечно, да, но это даже не входило в круг понятий. Пьянство входило, например, а эти вещи даже еще не входили в круг понятий народа. Урожай хлебных злаков, ржи, пшеницы, ячменя, достигавший в начале царствования в среднем немногим более 2 миллиардов пудов, превысил в 13-14 году 4 миллиарда. То есть, опять же, рост населения на 40%, а рост злаковых в 2 раза, да? То есть больше. Состав хлебного производства несколько видоизменился. Более чем удвоились урожаи пшеницы и ячменя. Пшеница по количеству приближалась к ржи, тогда как ранее одна рожь составляла более половины урожая. То есть тоже это известное в ту эпоху свидетельство роста благосостояния, увеличение спроса на белый хлеб. Сейчас кажется, что это ушло в прошлое, но если посмотреть передачи про то, из чего делают наш белый хлеб, ну, кстати, уже и черный тоже, то это не такой уж устарелый вопрос, оказывается, на самом деле. Тогда-то это был чистый пшеничный хлеб. Если принять во внимание рост вывоза, за границу уходило около 1/4 русских хлебов.
Вот тоже, кстати, да, признак благосостояния, ведь не, ну, голода же не было в стране.
Да, мировая житница России. Голод прекратился, да, он пишет тоже об этом. Последний крупный голод приходился на конец XIX века, и потом уже 20-30-е годы пошла череда голодовок. То, что сейчас говорят голодомор, да, как будто это мы украинцев морили голодом целенаправленно. Ну, есть люди, сожженные в совести, понимаете, они любую вещь превращают в инструмент политической пропаганды. А все же количество хлеба, приходящегося на душу населения, бесспорно возросло. В городах белый хлеб стал соперничать с черным. Уже сказано, да. Удвоилось количество мануфактуры, приходящейся на голову населения. Несмотря на то, что производство русской текстильной промышленности увеличилось процентов на 100, ввоз тканей из-за границы также увеличился в несколько раз. Вклады в государственных сберегательных кассах возросли с 300 миллионов в 1994 году до 2 миллиардов рублей в 2013. Количество почтовых отправлений увеличилось с 400 миллионов до 2 миллиардов. Представляете, какая жизнь империи, да? Число телеграмм с 60 до 200 миллионов в год. 200 миллионов телеграмм в год. То есть идет активная электрификация. Да, конечно, мы знаем, какая ударная была потом электрификация, но она бы и так произошла. И без Владимира Ильича, скорее всего, произошла бы.
Я вот недавно
просто
узнала.
Просто по ходу естественного роста промышленности.
К стыду моему, что вот этот так план ГЛРОС, которого мы все начинали ознакомление, ах, как вот, так это оказывается, план-то был...
Еще царскими инженерами
разработан. Да, конечно. Только они, как всегда, все себе присвоили.
А, собственно говоря, большевики могут похваляться всеми этими прорывами, прежде всего, ввиду того, какая разруха наступила в ходе гражданской войны, с одной стороны. Да, им хватило и энергии, и свирепости, чтобы прикладом загнать кого надо, да, кто сам не шел. Но, собственно говоря, потому и пришлось действовать прикладом, что в условиях разрухи все это
Других
делалось.
Рычагов уже просто не было,
Во многом не было, да. Был, конечно, и энтузиазм, но очевидно, что его не хватало для покрытия всех необходимых рабочих мест, скажем так. Одновременно с расцветом сельского хозяйства продолжался и рост промышленного производства, не отставая по интенсивности от роста первой половины царствования. Некоторое замедление развития, обозначившееся в первые годы XX века, с 1909 года заменилось новым ускоренным ростом. Надо сказать, что там еще была волна забастовок, перед этим, да, была первая русская революция, и вот постепенно... Все это отходит на задний план, да, страна встречает Первую мировую войну довольно сплоченной. Хотя это во многом иллюзорная сплоченность, потому что заговор зреет в самых верхах. Но народ встречает Первую мировую довольно сплоченным. Добыча каменного угля увеличивалась непрерывно. Донецкий бассейн, дававший в 1994 году менее 300 миллионов пудов, в 2013 давал уже свыше 1,5 миллиарда. За последние годы началась разработка новых мощных залежей Кузнецкого бассейна в Западной Сибири. Все это знакомые нам, хорошо знакомые нам названия. Добыча угля по всей империи за 20 лет возросла более чем вчетверо. Добыча нефти. В Старом Бакинском районе после пожаров 1905 года революционеры поджигали нефть. Более не достигла прежнего уровня, но новые нефтяные прииски, как на том же Апшеронском полуострове, так и в других местах, Грозный, Эмба, почти уравновесили этот ущерб, и в 1913 году добыча нефти снова приблизилась к 600 миллионам пудов в год, на 2/3 больше, чем в начале царствования. О чем все это говорит? Собственно, зачем добывали-то? Спрос на топливо в связи с ростом обрабатывающей промышленности непрерывно возрастал. Это не на продажу шло, в основном нефть потреблялась внутри России тогда. Наряду с углем, нефтью и самым старым видом топлива – дровами, сохранявшими преобладание на севере и северо-востоке России, разрабатывались также торфяные залежи, производились изыскания о горючих сланцах. С открытием изобильных залежей железной руды в Кривом Роге, юг России, марганцевой руды в Никополе и Чаатурах, Закавказье, в России быстро вырастала металлургическая промышленность. Выплавка чугуна увеличилась за 20 лет почти вчетверо, выплавка меди в 5, добыча марганцевой руды, шедшей в больших количествах за границу, также в 5 раз. Если некоторые виды машин, особенно фабрично-заводское оборудование, ввозились еще из-за границы, главным образом из Германии, мы знаем, что они в советское время ввозились, из Америки очень многое ввозилось на заводы в период индустриализации, то паровозы, вагоны, рельсы производились преимущественно на русских заводах. Но и в области машиностроения за самые последние годы проявился быстрый рост. Основной капитал главных русских машинных заводов за три года, 2011-2014, возрос со 120 до 220 миллионов рублей. Текстильная промышленность развивалась быстро, еле поспевая за еще более растущим спросом. Производство хлопчатобумажных тканей с 10,5 миллионов пудов в 1994 году удвоилось к 2011 году и продолжало возрастать далее. С быстрым развитием хлопководства в Туркестане Россия становилась все менее зависимой от привозного хлопка. Уже в 2013 году туркестанский хлопок покрывал половину потребностей русских мануфактур. С начала царствования сбор туркестанского хлопка увеличился в 6 раз. Кстати, сейчас бы они могли производить и хлопок, и ткани. Совершенно не обязательно из Китая и Турции было бы ввозить. Вот нечем заниматься таджикам, узбекам, они едут к нам. Да, почему бы им не заниматься текстилем, например, в рамках единого государства? Непонятно совершенно. Льняная, шерстобитная и шелковая промышленность увеличили свой оборот на 75-80%. Смотрите, какие цифры роста, да? Общее число рабочих, занятых в текстильной промышленности, с полумиллиона дошло до миллиона. Вообще же число рабочих за 20 лет с 2 миллионов приблизилось к 5. Это всего-навсего. Да? То есть, с одной стороны, мы видим рост, а с другой стороны, процент пролетариата, на котором должна была основываться марксистская революция. 5 миллионов человек. А население империи приблизилось к тем самым 145, к которым мы сейчас скатились.
Капля в море.
Вот. Сейчас, да. Правда, Российская Федерация. Вот. Но все равно. Да, это капля в море. Понимаете? То есть, насколько ложная оказалась идея.
Да и не весь этот пролетариат, конечно же, был заражен этой идеей.
А потом пошло ударное искусственное создание пролетариата, вот эта его стремительная вытяжка из крестьянства. Но это же был не тот пролетариат, который может реально осуществлять по теории, по Марксу, да, там, власть рабочего класса, который сознателен, хорошо образован, знает хорошо свои политические цели, умеет разговаривать с властью с позиции силы, да. Кто разговаривал с советской властью с позиции силы? Только она со всеми разговаривала с позиции силы, и в том числе с рабочими. Поэтому здесь совершенно очевидно, что под теорию быстро-быстро подгоняли всякую реальность на ходу белыми нитками. Что, собственно, и нормально. Это с любой теорией так происходит. Если пытаться своими силами проводить теорию, если бы мы сейчас сделали военный переворот и установили монархию, на основе того малого количества монархистов, которые реально есть в России, ну, тоже пришлось бы подгонять. И прикладом, и штыком, там, и всем прочим. Но вряд ли такие вещи долговечны.
Слава Богу, что они недолговечны.
Наверное, да. Ну, потому что Бог действует, так сказать, большими колесами истории. А маленькие, они сами крутятся. Вот мы крутимся в этих колесиках, и нам кажется, что мы что-то крутим. На самом деле, мы, если можем и на что-то влиять, то только духовной жизнью. «Подъем русского хозяйства был стихийным и всесторонним», заключает Эльденбург. «Рост сельского хозяйства, огромного внутреннего рынка, был во второе десятилетие царствования настолько могучим, что на русской промышленности совершенно не отразился промышленный кризис 2011-2012 годов, больно поразивший Европу и Америку. Рост неуклонно продолжался». Не приостановил поступательного развития русского хозяйства и неурожай 2011 года. То есть неурожай – это сезонная вещь, они повторяются, а вот голода уже не было. Этот стихийный рост отражался и на доходе казны. С 1 миллиарда 200 миллионов в начале царствования бюджет достиг 3,5 миллиардов. Из этой суммы более половины приходилось на доходы от винной монополии, от железных дорог. Год за годом сумма поступлений превышала сметные исчисления. Государство все время располагало свободной наличностью. За 10 лет, с 4 по 13, превышение обыкновенных доходов над расходами составило свыше 2 миллиардов рублей. То
вот
есть бюджет
бы
был профицитный.
Сейчас.
А у нас даже если такой... это и есть, все равно непонятно, куда эти деньги уходят. Так что нам что так, что этак, что в лоб,
все мимо
что полбу,
нас.
Да, все идет, все обносит нас почему-то. Видимо, это связано с тем, как Россия сейчас интегрирована в мировую экономику. Да, так сказать, не уходя в дальнейшие экономические дебри.
Ну и с нравственным состоянием властей, придержащих, очевидно, тоже.
Наверное, и с этим, да. Хотя я бы сказал, что как раз первое зависит от второго. То есть не банально просто все идет в карман, а то, как мы интегрированы в мировую экономику, это связано с нашим целеполаганием, с нашим самопониманием и в том числе с нашим нравственным состоянием. А уж там в карман ли идет, или в виде дани куда-то, или еще как-то, это уже вопрос, так сказать, технический больше. Очевидно, что они себя не обносят в любом случае, но, так сказать, как это дальше распределяется, это уже специалисты могут отследить, если могут, конечно, если это в открытых источниках. Ну ладно, не будем сбиваться на, так сказать, актуальщину.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, и настоятель одноименного прихода во имя святого благоверного великого князя Александра Невского – в этом же городе. Мы с вами встречались неоднократно, вы знаете, что выступать на радио «Радонеж», заниматься сочинительством меня вынуждает именно школа, директором которой я являюсь. Школа общеобразовательная, дети изучают предметы общешкольного цикла и в то же время конфессиональный компонент получают, то есть предметы вероучительные, начало, так сказать, вероучительных дисциплин, участвуют дети в богослужениях. И по окончании школы получают аттестат. И вот чтобы мы могли давать детям после 9-11 класса аттестат и преподавать при этом конфессиональные дисциплины, и дети имели возможность участвовать в божественной литургии, я и собираю помощь, всегда прошу поддержать нашу школу, потому что город Кинешма, это, конечно, далеко-далеко не Москва, это Ивановская область, это бедный депрессивный регион. И это меня и побуждает заниматься сочинительством и выступать на радио. А помощь школе можно оказать, забив в поисковик Яндекса, скажем, да, слова «Православная школа Кинешма». Можно найти наш сайт, найти полные реквизиты. Или можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. И сегодня, дорогие радиослушатели, хочу предложить вашему вниманию небольшой рассказ, который называется «Истерика». Ну, как о нем рассказывать? Рассказ надо слушать, а его нельзя пересказать так, чтобы это заменило непосредственно прослушивание этого рассказа. Но скажу несколько слов. Вот за те годы только что мы живем, ну, так сказать, на нашем уже даже не маленьком веку, вот мне за 50 лет уже, да, время быстро пролетело, и сколько мы все понасмотрелись и повидали в плане как изменения общественного образа, так сказать, бытия, так и конкретно изменений в системе образования и школьного, ну и вузовского, конечно. То есть мы видели, как вошли в жизнь компьютеры, интернет, потом мобильный интернет, как люди все более и более стали с этим связаны. И сознание людей стало меняться, то есть появились поколения молодых людей уже с таким качественно другим отношением к жизни, и, я бы сказал, именно качественно другим пребыванием в реальности, то есть соотношение реальности и реальности, так сказать, виртуальной, цифровой, вот у них совсем другие, чем были в наши молодые годы. Ну и мы стали свидетелями перемен, скажем, в школьном образовании, когда появились ЕГЭ, ОГЭ, вот эти вот формы экзаменов, они постепенно совершенствовались, но до сих пор обсуждается, ну, общественное обсуждение не прекращается вот этих форм экзаменационных. И изменилась система вузовского образования вследствие интеграции в Болонский процесс. То есть мы услышали такие слова «бакалавриат», «магистратура», да, которых раньше наше общество не знало. И сейчас вот эти изменения, они продолжаются еще дальше. То есть в связи с пандемией коронавируса, которая реально, конечно, имеет место, у нас образование все более интегрируется с дистанционными технологиями. То есть вот технологии дистанционного обучения, как и дистанционного контроля знаний, ну вот, скажем, они активно тестируются сейчас. И это еще более изменяет характер образования, как школьного, так и вузовского. Соответственно, и сознание людей на этой всей самоизоляции, на всей этой дистанционке, оно тоже подвергается определенным таким процессом изменения под влиянием данных технологий. Сказав о том, как поменялась наша жизнь, какие перемены мы увидели только на своем веку, вот, ну, за нашу, за одну короткую человеческую жизнь, мы увидели вот огромные такие всякие изменения в обществе, в образовании. Сказав об этом, я, пожалуй, и остановлюсь. Не буду комментировать больше свой рассказ, скажу только, что он называется «Истерика», и предлагаю всем его сейчас послушать. Действие происходит в уже известном вам городе Обломове, старинном русском городе, вымышленном, конечно, на берегах великой русской реки Волга, где находится православная гимназия «Путь», и действующие лица уже встречались радиослушателям в предыдущих рассказах. Спасибо, Христос! Рассказ «Истерика». Читает автор, протоиерей Дмитрий Иванов. Заместитель директора по УВР частной общеобразовательной православной школы города Обломова «Путь», его супруга Юлия Анатольевна, заглянула в кабинет Василия Петровича ближе к концу шестого урока. Сходу она доложила: «Василий Петрович, зайдите, пожалуйста, в учительскую. Там у нашей физички Маргариты Иннокентьевны истерика. Никто ничего поделать не может». Василий Петрович оторвался от чтения акафиста Пресвятой Богородицы, задумчиво потер лысину и посмотрел в окно. «Из чего же это, мать, она так?» – спросил он без всякого удивления. «Понять до конца сложно, но вроде в 9 классе ее назвали дети не то жабой, не то крысой, а она это как-то услышала или прочитала у них где-то, распсиховалась, сидит вся в слезах. Василий Петрович, надо что-то делать». Юлия Анатольевна начинала заметно волноваться. «А что тут сделаешь?» – апатично спросил директор. «Я замечаю у нее это каждый год, примерно в одно и то же время. Конец ноября, декабрь. Дни короткие, солнца мало, депрессивный сезон. Дай срок, мать, к Рождеству пройдет само, а то и раньше. А я вот акафист сейчас читаю». «Вася, ты что? Она уже заявление на увольнение пишет. Только у нее руки дрожат и слезы капают на бумагу. Уже листа 4 перепортила. Ну, Вась, заявление пишет. А где же мы сейчас физика найдем?» Василий Петрович опять задумчиво посмотрел в окно, за которым мрачное небо было затянуто сплошной серо-свинцовой пеленой туч. Дул резкий холодный ветер, и иногда принимался идти негустой снег. «Вася, мы сейчас физика нигде не найдем. Тогда пошли». Василий Петрович быстро поднялся, решительным шагом направился к учительской. В трудные для школы минуты директор умел преображаться мгновенно. В это время Маргарита Иннокентьевна сидела за рабочим столом с красным заплаканным лицом и пыталась писать. Клочки нескольких изорванных на мелкие кусочки недописанных заявлений были разбросаны по столу и по полу, усугубляю общее впечатление. Самым опасным было то, что эта сцена заводила и некоторых других сотрудников. Это всегда чревато распространением конфликтной ситуации. В учительской присутствовали замдиректора по воспитательной работе и пара педагогов. Заместитель директора по воспитательной работе Галина Ивановна, худощавая, высокая, с резкими угловатыми чертами лица дама лет 38, уже тоже заметно нервничала. «Ну что ты в самом деле, Рита? Такие сцены из-за ерунды. Будем, конечно, разбираться, родителей вызовем. Ты только, пожалуйста, успокойся, расскажи хоть, что там было, а то я уже ничего не понимаю». «Из-за ерунды? Это, по-твоему, значит вот ерунда? Я столько лет учу детей, всю жизнь на эту школу угробила. Ну, Галочка, я от тебя такого не ожидала». Галина Ивановна побледнела и закусила губу. «Знаешь, Рита, тебе просто надо перекусить. Это у тебя от голода. У меня самой в душе уже какой-то хаос». Галина Ивановна машинально достала 3 блина из пакета, полила их густо сгущенкой и поставила в микроволновку, повернув регулятор на 10 минут. «От голода!» Когда Василий Петрович зашел в учительскую, сцена была в самом разгаре. Впрочем, сидевшая тут пожилая учительница математики Вера Михайловна и англичанин Сергей Николаевич старательно делали вид, что ничего удивительного не происходит. Однако Сергей Николаевич временами сдержанно улыбался в усы при особо щекотливых моментах происходившей драмы. При виде вошедшего директора Маргарита Иннокентьевна вскочила с места, при этом очередное недописанное заявление упало на пол. «Василий Петрович! Я больше в вашей школе не работаю. Пишу заявление, и все». «Ну, голубчик, Маргарита Иннокентьевна, что все это значит?» — с растерянным видом спросил директор. «Что значит? Что все это значит?» В каком-то диком восторге неестественным голосом воскликнула учительница физики. В это время запахло горелым, и густой дым повалил из микроволновки. «Ой, там, кажется, что-то горит», — удивилась Галина Ивановна. «Ах, да это же блины!» В этот момент из скрытых динамиков раздался напряженный женский голос. «Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам покинуть здание!» Фраза непрестанно повторялась. Галина Ивановна открыла микроволновку, прихватила полотенцем тарелку с дымящимися блинами и побежала с ней к туалету. Из кабинетов показались ученики и учителя. Напряженный голос продолжал призывать покинуть здание. «Внимание!» — закричал Василий Петрович. «Быстренько эвакуируемся и по домам! На сегодня все свободны». Школьники дружно побежали в гардероб. С урока основ православной веры подошел духовник школы, отец Николай. «Василий Петрович, что-то случилось?» — поинтересовался он у директора. «Да вот, батюшка, блины сгорели, а у Маргариты Иннокентьевны нервы что-то расшалились. Не знаю, чем ее успокаивать. Заявление пишет на увольнение, а физика теперь, пожалуй, не найдешь. Может, вы с ней отче поговорите?» Отец Николай взглянул на заплаканную Маргариту Иннокентьевну, которая рыдала над очередным листком бумаги и приговаривала: «И в прокуратуру напишу, и жалобу в департамент образования, и в епархию. Пусть уже все знают, что тут происходит». Размашисто подписав листок, она разорвала ручкой бумагу, уронила голову на стол и зарыдала. Математик Вера Михайловна приоткрыла окно. Внизу тревожно завыла сирена. «Ну, я пойду, пожалуй, помолюсь в храме. Может, я Ивана вызову», — сказал батюшка. «Отключите, отче, там зеленую клавишу на пульте». «Ивана?» — недоумение спросил директор. Но духовник уже спускался на первый этаж, в домовый храм. А на второй этаж быстрым шагом поднялись двое пожарных в защитных шлемах и комбинезонах с топорами и еще какими-то инструментами и рацией. «Здравствуйте, я директор», — поприветствовал пожарных Василий Петрович. «Что у вас за возгорание? Задымление ощущается?» «Видите ли, у нас блины тут сгорели», — пояснил директор. «Это я виновата, простите», — извинилась вышедшая из туалета Галина Ивановна. «С блинами так неудобно получилось». Наконец-то призыв к эвакуации затих. «Нет, это виновата я! Я спровоцировала пожар!» — твердо заявила учитель физики, сделав энергичный жест указательным пальцем. Пожарный, который казался старшим в пожарном расчете, посмотрел на заплаканную Маргариту Иннокентьевну, на улетучивающийся приоткрытое окно дымок, оглядел взглядом помещение, где произошло возгорание, достал рацию и доложил: «Отбой тревоги, тут у них блины сгорели, задымление ликвидировано, огня нет». Рация в ответ что-то проскрипела. Пожелав педагогам впредь аккуратнее обращаться с микроволновкой и не оставлять без присмотра включенные электроприборы, пожарные удалились. «И все же, давайте попробуем теперь понять, наконец, что же произошло», – предложил Василий Петрович. В это время послышался поднимающийся по лестнице какой-то странный гул. Чем ближе был этот звук, тем более он был похож на тремолированный гитарный аккорд при помощи испанского приема игры кистевым разгиадо. Через несколько секунд в холл второго этажа вошел ночной школьный сторож Иван с рюкзаком за спиной и с классической гитарой на ремне. Сделав эффектную паузу, Иван сыграл тему и запел: «Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мерцали огоньки. Мне б теперь, соколики, за вами душу бы развеять от тоски». За спиной Ивана появилась учительница музыки Анастасия Георгиевна, сопровождавшая Ивана ритмическим аккомпанементом тамбурина. Подмигнув Василию Петровичу, Иван прошел в учительскую с припевом: «Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, с той семиструнную, что по ночам так мучила меня». Появление Ивана было настолько неожиданным, что Маргарита Иннокентьевна сразу же перестала плакать, и все присутствующие удивленно взглянули на Ивана. «Иван, здравствуй! Что означает твое столь эффектное появление?» – удивленно спросил директор. «Здравствуйте, Василий Петрович! А это все обозначает, что сегодня ровно 11,5 годовщина моей работы школьным сторожем. Я понял, что это необходимо отметить, так что я очень извиняюсь, но хочу пригласить всех к столу». Иван поставил гитару на диван, снял рюкзак и достал из него бутылку шампанского, термос, пластиковое ведерко, в которое он из термоса насыпал колотого льда, и поставил шампанское в лед. «Надо же, даже и льда припас!» – удивилась учительница математики Вера Михайловна. А когда вслед за шампанским Иван достал небольшую бутылку коньяку, фрукты и шоколад, Сергей Николаевич, учитель английского, воскликнул: «Ого, чудеса бывают, а до Рождества еще далековато!» Маргарита Иннокентьевна смущенно извинилась и вышла. Ей явно нужно было привести себя в порядок. «Зато скоро пост рождественский начинается, можно бы немного заговеться». В это время в учительскую вошел отец Николаев, нося с собой запах ладана и свечного воска. За окном начинало уже смеркаться, шел мокрый снег. «Присоединяйтесь к нам, отче!» – пригласил директор. «Да, милости просим», – добавила Юлия Анатольевна, отрываясь от компьютера, за который она успела сесть, невзирая ни на что, чтобы урвать время для работы с документами. Иван с замом по воспитательной работе резали фрукты, доставали шоколад и занимались нехитрой сервировкой стола. «Ой, простите», – извинился батюшка, – «я бы с радостью разделил ваше застолье, но мне уже на службу пора, завтра литургию служить. А вам желаю приятного вечера». Спели «Отче наш». Отец Николай благословил трапезу и откланялся. Появилась и Маргарита Иннокентьевна. Теперь она успокоилась, умылась, поправила неброскую продуманную косметику, подчеркивающую строгость делового стиля. В свои 45 лет она сохраняла остатки юной миловидности, которые, однако, заметно уменьшались в ее лице, когда она имела дурное настроение, чувствовала себя уставшей от многолетней школьной работы, дерзких учеников, от семейных проблем и бытовых неурядиц. «Простите, коллеги, я задержалась немного», – извинилась она. «Ничего-ничего», – успокоил ее директор, поднимая коньячный бокал. Иван стрельнул шампанским и разлил его дамам. «Слушай, Рита, слушай, правда, что там произошло-то у тебя? Может, надо повоспитывать кого усиленно? Ты только скажи!» — шепнула Маргарите Иннокентьевне заместитель директора по воспитательной работе. «А, да так, проехали уже на тройке с бубенцами», — махнув ладошкой, ответила учитель физики. «Итак, за наш дружный коллектив», — произнес тост Василий Петрович, чокаясь бокалом с непожелавшими эвакуироваться во время пожарной тревоги сотрудниками. «Слава Богу, что вы есть! Без вас школа давно пропала бы!» Так и не написанные заявления и жалобы сложили в корзину для бумаг, и больше про них никто не вспоминал. Ну, вот такой рассказ мы сейчас прослушали, и понятно, что навеян он от школьной нашей средой, в наше время такой проблемный, понимаете, да и все, кто работает в школе, все, кто постоянно общается с детьми, разбирается в их проблемных ситуациях, пребывает в этой очень непростой, вот особенно в современное время, вот в этой вот учебной школьной среде, мы все, конечно, изменяемся, с одной стороны, тут и формализма много, но с другой стороны, чувствуешь иногда, что впадаешь в какие-то крайности, в какое-то детство, и постоянное соприкосновение вот с этим юношеством снова и снова возвращает наше сознание в те годы, когда и мы были молоды. И пишешь иногда что-то такое, знаете, в игровой форме. Вот вам стихотворение, которое так и называется «Считалка». «Никакая медицина, никакие доктора не избавят нас от смерти и от Божьего суда. Каждый станет перед Богом, как он жил, кого любил, и которыми путями грешник по земле ходил. И чиновник, и старушка, олигарх и депутат, здесь мы временные гости все». Ну, вот такая, да, Энни, Бенни, Рики, Таки, Карасбуль, Барики, Смаки, Энс, Бенс, Кубатенс, Бакс. Ну, как в детстве, вспоминаю, была у нас такая считалка. Вот в этот вот ритмический рисунок вложена эта мысль. Здесь мы временные гости все. Благодарю за внимание, радиослушатели радиостанции «Радонеж». Завершу тем, что напомню, что мои выступления как директора школы продиктованы необходимостью привлекать внимание к проблемам нашей школы, к ее содержанию. Можно в интернете найти наш сайт, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма», и там найти раздел «Реквизиты», где представлены полные банковские реквизиты школы, либо можно оказать помощь, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. Спаси всех, Христос, мир Божий, да будет со всеми нами.
Вы слушали новый рассказ протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 19, стихи 12-28, 95-е зачало. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому, и ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему, «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Это притча о нашей жизни и смерти и о втором пришествии Христовом. Когда Христос вознесся на небо, Он был подобен этому человеку, отправившемуся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. Отправляясь в путь, Он позаботился о том, чтобы снабдить свою церковь всем необходимым во время своего отсутствия. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин. Мы знаем, что мина — это денежная единица того времени, как и талант, про который мы слышим в параллельной притче Евангелия от Матфея. Ни один человек не лишен своей мины, своего таланта. Господь никого не забывает, от каждого желая получить отдачу по его силам. Он хочет, чтобы мы не пребывали в праздности, а умножали его дарование. Далее мы слышим о гражданах страны, ненавидевших этого господина высокого рода и продолжавших враждовать против него даже после его ухода. «Не хотим, чтобы он царствовал над нами», — сказали они. Это исполнилось в неверности богоизбранного народа после вознесения Господня. Иудеи в большинстве своем не захотели склонить свою вею под иго Христова. Это относится ко всем неверующим во Христа. Они не возражают, чтобы Христос спас их, но не хотят, чтобы Он был их царем. Участь этих людей — вечные муки и смерть. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. И вот мы видим из притчи, что один из рабов оказался ленивым и лукавым. Он возвращает своему господину 1 мину, которая была ему дана и которую он хранил, завернув платок. Кажется, он как будто ничего плохого не сделал, но Господь выносит ему строгий приговор. «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Дар и ответственность нераздельны. Неверный раб думал только о себе и о своей безопасности. Он ничем не рисковал и ничего не достиг. Его не интересовало дело Господа, он не думал о спасении своей души, а только о спасении своей шкуры. Тот, кто боится подвергнуть опасности свою жизнь, не будет рисковать ради Господа. И суд над ним совершается согласно его выбору. То, что было дано ему, отнимается от него. Ибо кто спасет свою жизнь, тот погубит ее, говорит Господь. Внешняя тьма, в которую извержен раб лукавый и ленивый, образ окончательного отделения от Господа, от света Его божественного добра. Эта притча говорит о том, как велика наша ответственность пред Богом и другими людьми, и страшен суд над нашей, не имеющей извинения, безответственностью. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью, спрашивает Господь. Все определяется не внешними результатами, а мерой верности Господу, отдачей своей жизни другим людям. Сколь многие из нас и в храм Божий ходят, и все соблюдают, но как-то осторожно, с оглядкой, будто боятся слишком много сделать для Бога. Они вполне благочестивые христиане, но им страшно, как бы вдруг Господь не потребовал от них все, что у них есть, их самих, в то время как Господь говорит: «Сыне, дай мне твое сердце». Жизнь, отданная другим, — это и есть обретение всего, что хочет нам дать Господь. Есть в духовной жизни непреложный закон. Чем больше мы отдаем другим людям, тем больше приобретаем сами. Это закон горения, свечи, пламенеющего сердца, когда оно может, отдавая себя другим, рождать бесчисленное количество вновь горящих свечей, посвященных Богу. Нет такого человека, который не мог бы по дару Христа этому научиться. Каждый из нас, получивший свое дарование от Господа, призывается к служению другим людям, ибо через эту отдачу себя он приобщается любви Христовой, тому богатству, которое у него есть. А лукавый и ленивый раб думал только о себе. Не было у него благодарности Богу, и это лишило его Царства Небесного. Если я, подобно лукавому и ленивому рабу, буду по видимости соблюдать все положенное по закону, думая только о том, как бы избежать наказания, опасаясь всякого риска, как узнаю я о непостижимой никаким умом, отдающей себя до конца любви Христовой, как на страшном суде не окажусь вне милосердия Божия. Тайна жизни заключается в любви, в том, чтобы быть благодарным Богу за все Его дары, быть способным принести их Ему без остатка и узнать, что радость нашего Господа, которую Он приобрел дорогою ценою, нам принадлежит. И для того дается нам жизнь, чтобы мы могли войти в эту радость и быть сонаследниками Господа нашего вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.